Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях товарищ майор. Добрый день.
Добрый день.
Товарищ майор, расскажите, чем вы занимаетесь?
В настоящий момент я после ополчения перешел на службу в полицию Луганской Народной Республики, где я прохожу службу в составе одного из подразделений. Все мы сотрудники, но собраны в сводный отряд, который выполняет в мирное время, в период перемирия, боевую задачу по охране и обороне ответственных объектов инфраструктуры республики.
А начинал когда?
Начинал с мая месяца при подготовке к референдуму. Я в свое время когда-то...
Это какой год для непонимающих?
2014 год. Май 2014 года. То есть сначала, когда все затевалось на Майдане, я это видел все изнутри в Киеве, наблюдал.
А там что делал?
Работал в правоохранительных органах. В одной из центральных, скажем так, служб, ответственных за государственную политику в сфере исполнения наказаний.
Ну, то есть, фактически наблюдал изнутри, да?
Да, да. То, что происходит, и когда, то есть, после якобы подписания перемирия между правительством и протестующими на Майдане, Янукович бежал, и начался полный развал, непонимание, как бы я для себя уже решил, что все, государство закончилось. Я в это время съездил в Крым, но там уже не успел я к основным событиям. Вернулся обратно, и так как при посещении Луганска-Донецка в то время, в феврале, я не увидел каких-то особых протестных настроений, то есть было понятно, что люди примут эту власть, если не будет давления. Кстати, Ваджра на прошлой вашей встрече очень правильно сказал, что сам конфликт спровоцировала сама хунта. В Донецке и Луганске не было массового протеста такого, чтобы начать войну. И все действия, именно силовые, подтолкнули народ к этому. То есть апрель показал, что когда Славянск начался, началась большая аккумуляция тех, кто впоследствии стал ополченцами. И плавно это перешло к референдуму, к маю. То есть когда начали готовиться к референдуму. Это уже для меня стало определенным сигналом. Я вернулся на родину из Киева, бросил всю эту службу, несмотря на оставшиеся месяцы до пенсии. И записался в ополчение в своем родном городе.
А вот отбегая назад... Вот когда в 2004 году, да, Ющенко, когда к власти пришел, вот там было совершенно очевидно, что они там наверху промеж себя договорились. И местное СБУ, и МВД, то есть там никто никуда не лез. Ну, сам факт того, что не предпринимаются никакие усилия. То есть совершенно очевидно, что они внутри элиты, так сказать, договорились, и все были за Ющенко, в общем-то. А как так? С Януковичем получилось, что за него никто не был. Это он был такой глупый, что никаких команд
в том числе,
не отдавал?
В том числе его бы и не сильно поддержали. Потому что работа моя была связана с большими командировками. Я часто ездил, побывал практически во всех регионах Украины. И то, что он получил, это результат его собственной политики. То есть протест майданный до его радикализации был абсолютно справедливый, я могу сказать точно. Потому что он угробил всю политику. У меня была возможность общаться с офицерами из его охраны, ну, так случилось. И я говорил, о чем вы думаете? Вот, например, был такой знаменательный пример. Мы столкнулись с прокуратурой в Одессе, которая тупо занималась отжимами доходов государственных предприятий, в том числе и наших. Сельхозпродукция, ожидался большой урожай у нас, который бы стоил несколько миллионов долларов. И со стороны прокуратуры началось давление, замена руководства определенных учреждений и самого управления для того, чтобы получить возможность этот урожай разграбить и получить доходы.
Неплохо.
Да, да, да.
Так самое вот это действие... поле деятельности для прокуратуры, сельхозпродукция. Да.
Вот, ну, такое было. Поэтому люди протестовали вполне обоснованно на первом этапе. Но потом это было все перехвачено спецслужбами соответствующими, заинтересованных государств. То есть там... фотография, где висит на СБУ флаг украинский и американский рядом, это действительно было, пока не высветилось в сети и для рисовки его убрали. Это такое было. После этого, понятное дело, что Януковича бы никто не поддержал. И что в итоге и случилось. Ему было осталось бежать и теперь жить так, как он живет. Вот такое мое личное мнение.
Ну, только поздравить такого видного политического деятеля за такую разумную политику.
Да.
Ну, а когда началось, вот, например, там, ну, я не это, не участник, и мы все видим только по телевизору. Телевизор наш, естественно, показывает события только под определенным углом. Но, например, нам было видно следующее, что в первую очередь захваты городских администраций начались на Западной Украине.
Да.
То есть захват администрации, это значит захват милицейских околотков, а значит оружейные комнаты, все вооружились. Никакого сопротивления у власти это не вызывало.
Не вызывало.
Туда все нормально, все идет
да,
своим чередом. А когда то же самое началось в Донецке, в Луганске...
У нас это предвосхитили, так как сценарий-то был написан не нами, не на востоке Украины, и не наполченцами. Из оружия, из райотдела и городела было вывезено и спрятано. Это первое, да.
О, как.
Да, действительно. Практически мы не получили ничего, захватив райотделы. Угу. То есть там не было оружия. В большинстве случаев, особенно в Луганске, это было видно, большинство сотрудников перешли на сторону протестующих. Угу. Это одно. Те, кто вывозил, это буквально были там решения, в одну ночь все решалось. Одна из суббот, когда в городе минимум сотрудников, вечером, это я точно знаю по ситуации в своем городе, было вывезено оружие полностью, включая изъятое и системы разрешительные, что хранилось, даже приобретенное гражданами, но переданное на хранение до оформления. Все это было изъято, вывезено в неизвестном направлении.
Однако.
Да.
Смотри, разумные какие.
Да, это было все целенаправленно. То есть захваченное оружие его очень недоставало. Могу сказать так, что я так охотник со своим дробовиком стоял на блокпосту до июля месяца. И только в июле я смог с мая получить автомат. Первый автомат, который дошел.
А откуда тогда автоматы взяли?
Это уже большой вопрос, потому как лично видел то оружие, которое распределялось, эти, скажем так, не слухи, которые были в интернете, что было и ржавое оружие в том числе, да, такие автоматы мы приводили в порядок, то есть таких складов не знаю откуда. Но было и достаточно новое оружие. Где его брали, я не знаю.
Ходили слухи, что когда выводили наши войска из Европы, там Венгрия, Германия, Чехословакия, Польша, то якобы все это оставляли на Украине, чтобы поближе к границам было. Правдивые слухи, неправдивые?
Этого не было на Востоке, потому как основным вероятным противником для армии Украины числилась Венгрия. Угу. Поэтому насыщение было больше на западных регионах. Это не было связано с последующим, с протестами. Это было связано с политикой внутренней, скажем так. Потому как наиболее вероятные территориальные споры были с Венгрией. Берегово и прочие районы компактного проживания с венграми. Это считалось потенциальным противником. Поэтому все, концентрировалось в западных округах. Соляные шахты, всем известны в Артемовске, как бы вопросы этого не решали. И тем более они оставались все время под контролем все-таки правительства Украины. Что-то оттуда доходило, там, я думаю, через прапорщиков, скажем так, условно.
Толковых прапорщиков.
Да, возможно, так как легенды об этом ходили давно и в мирное время, что там есть канал продажи оружия. Но массово это не было. То есть уже когда... После того, как в Славянске в полный рост стала война, то есть не просто протест, после этого уже появились каналы доставки оружия, не знаю, как они организовывались, то есть не участвовал. Но это оружие начало доходить и на места. Мы конкретно вооружались в Орловском гарнизоне. То есть был я знаком с Игорем Николаевичем Безлером, шапошно, так скажем, и знаю, что наш комендант получал оружие там. Также помогали казаки. Это было.
И как оно развивалось
далее? В дальнейшем, первым, что меня удивило в мае, то, что люди самоорганизовались. Это, наверное, было для меня приятным сюрпризом. Как ни странно, даже для того, что я приехал на родину и был удивлен. Даже простые парни, не видевшие даже бутылки пива, скажем так, может и грубо звучит, но так, они объединялись, абсолютно смешивались все слои общества, и бизнес, и правоохранители в меньшей степени, к сожалению. И... такие, скажем так, простые шахтеры, строили блокпосты, так как на душу придется, где удобнее, ближе к дому и к дороге. Собирались, не было абсолютно никакой связи, в пределах одного города никто даже не знал между собой старших на блокпостах. Мы в этой обстановке готовился референдум, я несколько дней покрутился в штабе, познакомился с людьми, у меня уже там тоже нашли общих старых знакомых. Начали мы объединять это все дело, искать систему, пытаться построить между собой. То есть все происходило в режиме онлайн, никто не направлял. Это вот просто собирались перед горсоветом люди вечером, допустим, там с сарафанным радио это все разносилось, сбор такой, там приезжали шахтеры, как объединенные профсоюзом, более такие уже готовые к массовым действиям. Приезжали люди просто неравнодушные, просто зеваки. И вот стоит толпа, гудит, обсуждает всю тему, и кристаллизуются разговоры. Те, которые несут какую-то людям информацию полезную. Вот так вот в ходе этих разговоров кристаллизация происходила просто вот на глазах. Там знакомились, сходились, принимались какие-то общие короткие решения на короткий срок. Из них разрасталось нечто большие планы, логика, ну и плюс интерес. По интересам, то есть все-таки люди, объединенные общими интересами довоенными, скажем так, держались более сплоченнее, там, основываясь на этом, так, там, можно сказать, группы страйкболистов, они были те, которые остались на нашей стороне, они по-своему организовывались, шахтеры по-своему, через профсоюзы активистов своих. После этого уже, когда началась запись в ополчение, никто не знал, что это такое, с чем увидят. Просто первостепенной задачей стала организация правопорядка, потому как реально у милиции и у государства власти на этой территории не было. Ну, соответственно, да, были случаи, когда криминал поднимал голову, и людям просто нужна была помощь. Позвонить, утихомирить пьяницу или все остальное. Милиция на эти выезды уже не выезжала практически, потому что якобы власть у народных советов. И это все нужно было решать. И вот, как я, как бывший сотрудник, знавший многих оставшихся в городе, и опять же таки из числа ополчения, устанавливали эти контакты, со мной были другие активисты из города, у нас достаточный коллектив был. И это все так вот налаживали, даже мне выделили кабинет в городе, телефон, и горячую линию мы организовали, люди звонили. Мы стыковали действия групп милиции с группами ополчения, которые силовую поддержку милиции оказывали. Потому что были случаи, когда группа выезжала, а ее там ждали разоружить, ну, в общем, да, с определенным прессингом. Ну, способ добычи оружия был такой, в том числе. Да, ну, революция есть революция, и это ее тоже лицо, я считаю. Да. Но у нас в городе более-менее все было на этом уровне нормально. После этого были, и так как война была где-то далеко, были другие моменты, когда включались уже, кто-то считал, что настало время возможностей больших. Так оно на самом деле есть. Пытались пробиться к власти, там, получить голоса, определенные дивиденды. Но это все мешало построению и, скажем так, новой структур на каком-то этапе. Но чем ближе стала война, тем меньше этого всего стало. И уже сами военные действия показали, кто на самом деле борется за идею, а кто за свои интересы. Эта шелуха слетела, и большинство тех, кто был, скажем так, в первые дни на коне, то есть пытаясь встать на гребне волны политической, не военной, потерялись и не знают, кто они, где они, чем они сейчас занимаются.
Ну, а вот уже там война шла в Славянске, а вы как-нибудь готовились, не готовились? Да. Было ожидание?
Было ожидание, но, во-первых, опять же, те активисты, которые от себя оттолкнули, скажем, личные интересы, думали о деле, у нас инициативная группа собралась, тех, кто служил хотя бы срочно. Большой дефицит, скажем так, люди старше, вот 81-го года и младше, очень редко кто служил там в армии. Это большой дефицит сержантов, то есть вообще просто людей, понимающих, что такое воинская дисциплина, принципы построения подразделения. Мы собрались, вышли с предложением к коменданту города. Я в то время с ним общался напрямую тоже. И создали на базе училища 112-го такого нашего подразделения, учебный отряд небольшой. Так и назвали его, остров 112. Там мы, люди приходили добровольно записываться в ополчение, их из комендатуры направляли к нам. Мы старались их чему-то научить, что сами знали немного, подготовить. И в дальнейшем, по крайней мере в первых боях, которые начались под Углегорском, потерь мы не имели. До тех пор, пока против нас не бросили реальные подготовленные силы. Потом же, да, когда полномасштабное армейское наступление началось, то да, потери были.
А вот к армейскому наступлению город как-нибудь готовили?
Не готовили? Да, однозначно. Это был период, когда я не занимался военной деятельностью, там, в силу определенных причин, так как проверялся, как бывший сотрудник. Я занимался гуманитарной помощью и подготовкой города по принципу гражданской обороны. Оставшиеся чиновники в городском совете с нами сотрудничали, были подняты все ЖЭКи, распечатаны старые ГОшные схемы, вскрыты
гражданская
все...
Гражданская оборона.
Да, гражданская оборона. скрытые бомбоубежища, те, которые еще остались и не были окончательно разрушены. Там в кратчайшие сроки мы контролировали, чтобы прошел ремонт, завезли запас воды, место там хотя бы дощатые нары подготовили, санузлы минимально для того, чтобы город защитить от обстрелов. Славянск показал, что остановки не будет, жалеть не будет никого, будет обстрел однозначно. Я думаю, что это помогло.
Хотя... Они все время говорят, что это вы сами себя обстреливали.
Да, интересно было бы, как я бы из дробовика обстреливал свой город.
Вот,
да. 122-м гаубичным снарядом.
И еще говорят, что вы на крышах домов ставили орудия, и поэтому они попадали по домам.
По домам?
Вооруженные силы Украины.
Ну, просто подумайте, как втянуть Д-30 на крышу дома.
Многие не видели, что такое Д-30, не представляют, что
это. Просто, ну, если кто-то хочет быть самоубийцей, пусть поднимает, ставит ее на бетонную крышу и стреляет.
И что же было дальше?
Дальше, да, во-первых, негативно сыграло то, что была разобщенность отрядов. Мы самостоятельно ездили в разные города, пытались все это состыковать на блокпосты. Опора была действительно страна блокпостов. От блокпосты это были такие точки кристаллизации, где мы общались, договаривались, хоть какие-то минимальные схемы взаимодействия. Вовремя тревогу объявить, там, прозвонить. Но в то время ВСУ как раз начали Иловайскую операцию, когда они вышли на Саур-Могилу, поэтому... Самое вероятное, как мы считали, направление удара по нам будет с юга. Но, к сожалению, мы ошиблись. Так как у нас не было взаимодействия с Луганской республикой особо, с тем же отрядами, которые охраняли Дебальцево и восточную от него сторону, мы прозевали приближение сил оттуда. И оказалось, что оборона у нас развернута не в ту сторону, что негативно сыграла свою роль.
Это, по всей видимости, вас так подготовили российские генералы, я так понимаю.
Первого российского добровольца, пенсионера бывшего, я увидел уже примерно в августе. До этого я видел только своих земляков. Никаких войск, тем более формирований готовых, я не встречал и с ними плечом к плечу не воевал.
И вот у вас оборона не в ту сторону, и что делали?
Что делали? Уперлись там, где смогли. Да, мы потеряли те рубежи, которые готовили, откатились в город Енакиево, откуда я сам, как и президент наш бывший, родом, был в полуокружении. Да, действительно, ВСУ тогда достаточно успешно наступало, нам было тяжко. И в это время я познакомился уже со следующим подразделением, с которым служил до мая месяца, не до мая, точнее, до марта. Это было так называемое подразделение Хмурова, генерал-майора Петровского. Они проводили ряд операций там в нашем районе. И так как у меня была своя же разведка из местных, меня с ними состыковали, мы посотрудничали, после чего мне предложили служить там. То есть для подразделения. Я дал согласие, переехал в Донецк.
А к тому моменту, вот как там с вооружениями уже было? То есть если с той стороны, как ни крути...
Большинство было трофеев.
Какая, вот как ни крути, это же регулярная армия.
А не было еще регулярной армии.
У них?
А, у них,
вооруженные силы Украины, какие неплохие.
Как сказать? Регуляр, война была войной артиллерии. То есть степь, можете представить, горизонты без конца, редкие посадки и дороги. То есть вдоль дорог идет наступление. И с той, и с нашей стороны принцип действия какой? Выдвижение групп спецназа, определение рубежа безопасного для выдвижения артиллерии. Выдвигается артиллерия, наносит удар, смещает оборону противника. Это тип действий и с той стороны, и с нашей стороны. Выдвигает, и эту отбитую территорию занимает пехота, берет под контроль. Вот так и воевали. То есть прямых огневых контактов практически не было. То есть это редкий случай, когда там группа на группу, разведка натыкается, и нет возможности засады и прочее. Так вот в духе Второй мировой войны, лавами, цепями, я таких боев не видел и в них не участвовал.
Контрбатарейная борьба.
Да, тут все зависит от выучки. Как говорится, бог войны у нас 120-й миномет. Наши парни, несмотря на то, что шахтеры и бывшие парни, были выучены риском погибнуть так, что, ну, если верить специалистам по артиллерии, мы армейский норматив по закрытию позиции в два раза крыли.
Однако.
Да, уходили полностью. То есть примерно в среднем время реакции было 15-20 минут на наше обстрел. В ответ приходило через это время. Ну, мы уже были в пути с позиции к тому времени.
И как оно в целом продвигалось?
Дальше уже...
С вооружением стало лучше,
несмотря на... Стало лучше, да. Но в основном это были трофеи, изношенные минометы. Оружие новое, там это были единицы отдельные. Опять-таки, выдавались они поочередно. Не было какой-то единой системы, допустим, подразделение только на 7,62 автоматов или подразделение на 5,45. Опять-таки, была полная мешанина, что иногда вызывало проблемы с БК. Много было расконсервированного оружия, то есть СКС. Вот это на первом этапе самое массовое оружие было СКС. Потом пошли 7,62 мохнатых годов автомат АКМ. Угу. И потом уже АК-74 первых серий до 80-х годов.
Ну, так. Этим-то много не навоюешь, да. По сути.
Пулеметы, то есть, с той стороны, пулеметы были дефицитом. ПТРД было хорошим оружием, ПТРС.
Да. Очень интересно выглядит. Да. Кстати. И как она себя показала?
Отлично. Блоки на блокпостах сбивать, выбивать огневые точки. Это очень хорошее оружие. ПТРС нужно знать и хорошо ухаживать, и потому как автоматическая система перезарядки требует внимания. Там нужно каждый патрон чистить, смазывать. Там, ну, ПТРД более всеядное. И несмотря на то, что там считается оно кривым, если правильно подобрать достаточно равномерную партию патронов и пристрелять ее, работает отлично.
То есть, можно равномерная партия как подбирается?
Методом тыка. 2-3 патрона, вот такая связка лежит. Одним стрельнул, видно попадание. Вторым, третьим выбрал. И дальше работаешь уже тем, которые дали наиболее кучный результат.
По году выпуска определяешь или как?
Нет. Методом тыка. Метод научного тыка всегда себя оправдывает в какой-то степени.
Вообще поразительно, конечно, что это оружие Второй мировой, а до сих пор такие результаты показывают. Выдают, да. Предки не дураки.
Не дураки, однозначно не дураки. Да. И как-то у меня случайно состоялся разговор, я позвонил товарищу в Харьков, он как раз сидел в бане с десантником, который вернулся от нас. Одна из его претензий была: вы стреляете в нас из ПТРД. То есть это достаточно давит на психику, обстрел из ПТРД. Достаточно точно.
Ну, то есть, если за бетонной стеночкой спрятался, то она ее раскрошит.
Да, да. Да, и сноп осколков, проломленной стены, да, наносит дополнительные повреждения. Эффективность лучше.
А вот по оперативной, скажем так, части, вражеская сторона кого-нибудь засылала, ловили кого-нибудь, изыскивали.
Да, да, особенно вот в период перемирия зимнего. В Донецке была сложная обстановка, с ДРГ, и в Луганске тоже. Но совместными усилиями, да, сработали. Тогда, опять же, очень помогла военная комендатура города Донецка. На базе их дежурной части мы смогли создать единый координационный центр. Город разбили на сектора. Комендатура владела обстановкой, какие части находятся в этих районах. То есть в каждой части была мобильная группа создана, которая быстро выдвигалась. И, собственно говоря, за полторы недели большинство групп мы выловили.
Серьезный подход как-то. Да. Кого же они там посылают-то?
Были местные, в большинстве случаев. Проводниками были местные. В Макеевке, например, взяли мы ДРГ, который руководил участковый со своим отцом, с той же территории, который хорошо знал там особенность многочастного сектора, выход в поля в сторону Красного Партизана через балки-перелески. Промзоны большие, они просачивались. И работали из минометов по центру города. Прям пытались подбить МГБ. Те самые знаменитые удары по автобусам. Где
это... А участковому это зачем надо? Он такой патриот Украины.
Я с ним не общался. Хотя люди разные. У меня в подразделении есть бывшие пленные. Из рядов ВСУ, которые сейчас уже офицерами стали. И служат, и до сих пор. Причем они умышленно отказывались, будучи солдатами, отказывались от обмена. Оставались у нас, ну, определенное время к ним присматривались, понятное дело. Потом, когда он уже в деле себя показал, то да, просто был обычным ополченцем и рос.
Надо же.
Да, и до сих пор воюем и все остальное, как боевые товарищи.
То есть, а русских много, добровольцев?
Да, добровольцев достаточно, третья часть примерно, я так считаю. Но опять же таки, ребята разные. Больше всего по менталитету на нас похожи ребята с Урала. Челябинские, да, суровые
парни. Суровые парни, да.
То есть, в общем, я так подозреваю, что обуславливается чем? Социальная среда. То есть, там у нас промышленный район, там промышленный район. Определенные, скажем, традиции проживания в них. И они практически мгновенно почти у нас адаптируются, нет особой разницы, выговор быстро меняется. И вот такой же, собственно говоря, человек, как и мы, становится. То есть они лучше всего адаптировались. Хотя были самые разные ополченцы из разных государств, буквально на пути сюда. В Ростове снова встретил швейцарца, который у нас воевал весной, уезжал домой, теперь возвращается снова в ополчение.
Как они не боятся? Дома-то не посадят, нет?
Ну, раз вернулся, значит, не посадили.
Интересно. Всяких итальянцев, говорят, да, принимают разговоров.
Этот парень приехал.
А российское государство эшелоны танков загоняет? Заезжают ли танковые дивизии? Видел ли такое?
Нет. Танки достаточно редко использовались, как ни странно. Это в основном бывший трофейный Т-64. 72-ки я видел буквально там несколько раз в период Дебальцевской операции. В основном 64-очки, Б-шки, БВ-шки, иногда и более древние, волны мамонтов. Трудно ездящие, чадящие, криво стреляющие иногда. Все зависит от экипажа. В основном экипажи все мужики в возрасте, те, которые еще успели послужить. Молодых экипажей практически не видел.
Непростая техника, да.
Непростая техника, надо знать, надо уметь пользоваться, налаживать, обслуживать. Использовалась она тактически в наших, по крайней мере, делах, как подвижная огневая точка. То есть, если нам нужно было продвинуться, прорабатывался маршрут от укрытия к укрытию танк, потому как противотанковые средства противника не дремлют, он просто поддерживал движение. Так массированно просто, опять же таки, в классическом понимании войны не использовались. То есть, когда армады танков идут, ПТУРы, да, решают. Опасное дело.
А вот Иловайск, да, вот Иловайская операция, принимал ли участие в ликвидации котлов?
Нет, не принимал. В это время был, выполнял другие задачи. Уже в районе города Донецка. С августа заход на Спартак, аэропорт, и до октября в этом районе я участвовал в боевых действиях.
А вот руководство Вооруженных сил Украины там заявляет, что у них там погибло 1500-1700 человек. Соответствует действительности?
Нет, нет. Ну, то есть мы, имеется в виду, что у нас только погибло?
Нет, у них.
У них? Нет, не соответствует. Потери значительно больше были, однозначно. То, что видел под Дебальцево, подтверждает слова Захарченко, 3 с лишним тысячах погибших.
Однако.
Да.
А в чем еще из такого вот известного участия принимал?
Ну, в основном это аэропорт и ликвидация Дебальцевского котла. Так как это, собственно говоря, моя родина, и мой родной поселок был в оккупации длительное время, то, несмотря на сломанную руку, принимал активное участие.
А где сломал?
Ну, случайность, которая бывает на войне. Это не ранение. Ранение я получил раньше, во время боев за Спартак. Попал под мину, было 4 осколочных ранения. На рука просто случайность. ДТП. Будучи пассажиром, да, тем не менее, да, была сломана рука. В Дебальцево было достаточно интересно. Можно так сказать, работали охотниками за колоннами. Получали информацию.
Выходящими?
Нет, входящими.
Входящими?
Да, помощь. Получали информацию.
А кто информацию давал? Вооруженные силы Украины?
И они в том числе.
Молодцы. Тоже прапорщики старались? Или кто у них там?
Кто же раскрывает? И они в том числе. И да, эти данные доходили до штаба, принимались штабом решения старшим воинским начальником о мерах противодействия данным усилиям противника.
И как это технически происходит, ликвидация колонн?
Ну, дается наряд силам и средствам артиллерии и наносит поражение. Артиллеристы есть у нас очень хорошие. Я много работал с известной подразделением реактивной артиллерии из оплота Ангелада. Со многими ребятами лично знаком. Неоднократно мы завозили спички для противника. У них потом начинались массовые пожары. И со ствольной артиллерией, в чем, вот, например, бригада «Кальмиус» очень сильна. У них ствольники очень хорошие.
А как это выглядит, вот, когда реактивная артиллерия попадает? Что в снаряде лежит в этой самой, в реактивном снаряде? Что там такое?
Осколочная рубашка и взрывное вещество. Град, чем интересен, не слышишь, как он летит. Если мина давит звуком, гаубица тоже давит, снаряд прилетающий, довольно неприятно, гвозди в мозг забивает, то град прилетает и просто взрывается вокруг тебя. Там уже как повезет. Удалось упасть, не зацепило, значит, выжил. Несколько раз попадал, впечатление весьма. весьма сурово. Не все выдерживают. Самое сложное – выдержать обстрел. Даже вот ребята у нас добровольцы, которые не один год провели в Чечне, говорили, да, это совсем не та война, и тяжело. Именно артиллерия, да, это основной поражающий фактор на войне. Тяжелый. В том числе и психологически поражающий. У меня один из моих товарищей боевых после попадания под гаубичный обстрел, плотный, когда голос читал молитву в окопе, так, не бывает атеистов в окопах под огнем, после этого уже предпочел перейти к мирной жизни. Бывают и такие случаи. Если человек так решил, его никто не осуждает, это его решение, он сам пришел в ополчение, сам уходит. Это его личное решение.
Ну, в Чечне артиллерия она была в основном на нашей стороне, да, поэтому таких острых переживаний не у всех.
Да, максимум 82-й миномет, да, от духов прилетала мина. Ну, тоже коварная штука, не зря говорят, свою не слышишь. Угу. Лежишь, потом думаешь, что это было. Со стороны слышно хорошо мину.
И в Дебальцево, а как там получилось, вот, опять-таки, у нас информация вся из телевизора. То есть то, что видели, ну вот брошено какое-то огромное количество техники, жуткое количество боеприпасов.
Жутко,
да. А они убежали.
Это еще не все показали.
Они убежали пешком, что ли? Почему техники нет?
И на технике тоже в том числе. Но использовалась, так как это дело ответственное, использовалась только проверенная техника. То есть то, которая могла выйти. Технический ресурс. Угу. Изношена уже у противника техника. И, ну, в общем, один из показателей. То есть насыщение войск именно автомобильной техникой, чем ее больше, тем более готово подразделение к наступлению. То есть один из таких факторов. У них уже было очень мало действующей техники. То есть несмотря на такое широкое поле трофейное, реальных рабочих экземпляров было немного. Ресурс был выработан, большинство техники. Ну, а боеприпасов, да, было эшелонами. В районе шахты Ольховатской, где у них был штаб, оставили 152 снарядов, ну, наверное, состава 2. Я ходил как в коридорах таких вот, по туннелям, из ящиков снарядных, заполнен полностью.
Ну, как говорится в известном фильме, это что, все против нас?
Да, это все против нас.
Богато на собственной территории, по собственному народу лупить. Молодцы. Да. А в чем причина вообще? Зачем они так делают? Может, правильнее как-то договориться было, и они считают себя настолько умными и такими сильными, что вот сейчас мы тут победим?
Ну, очевидно, да. Мне кажется, лично мое мнение, им нужен сам процесс войны. Иначе экономически и политически та структура, которая сложилась сейчас на большей территории Украины, не жизнеспособна без состояния войны. Такой себе военный монстр, военизированный.
Ну, то есть, вот пока наши отважные киборги там сражаются,
мы должны терпеть.
Все остальное ерунда. Да, да. Все силы, все для фронта, все для победы.
Есть, да, есть люди, которые идейно это все поддерживают, считают, что это да. Кстати говоря, можно сказать, на первом этапе, когда вот произошел слом государства, у людей появился вакуум. То есть не на что опереться. Государство – это, ну, довольно серьезная опора для человека, пока оно действует и жизнеспособно. Многие этого не осознают, но это так. Постоянно ты упираешься в помощь государству. И либо в его требования. Либо так, либо так. И когда это не пропадает, появляется вакуум. Его нужно чем-то заполнить. И очень мастерски было заполнено именно теорией врага, внешнего врага, в роли которого выступила Россия. То есть вся пропаганда была построена на этом. И даже, например, те беркута, которые стояли на Майдане, пока это как бы было внутренним делом, они были заодно. Потом появляется вакуум власти, вакуум опоры определенной психологической, и они его заполнили для себя врагом, внешним врагом. И сейчас воюют.
Якобы. С теми, кто их вчера убивал, они на их стороне.
Они на их стороне и воюют с нами, да. Но они считают, что они воюют с внешним врагом. И это оправдывает их союз с теми, кто был до этого против них.
Шизофрения какая-то.
Да, полная.
Вот, например, прилетели российские самолеты в Сирию. И там всех яростно бомбят. Методично, ежедневно.
Красивая работа.
Да, и всем вроде видно, что вот боевые действия ведутся, и никто их не прячет. И видно со всех спутников. И ролики там эти ваххабиты снимают. Вот прилетело сюда, прилетело туда. Почему-то на Украине ни российской авиации, ни российской артиллерии ничего не видно, не слышно. Как-то странная война какая-то. Ну, то, что помогают. Ну,
помощь, да. Помощь есть. Это было бы глупо отрицать. Помощь идет, и без нее бы мы вряд ли бы выдержали. Но, так как она есть, учимся.
К вопросу про упомянутых киборгов. А что в аэропорту было?
В аэропорту, да, были жесткие бои.
А зачем он нужен? Для нас осталось загадкой. На кой черт это вообще надо? Все раздолблено, самолеты не летают.
Это был уже символ определенно. На самом деле бои начались не за аэропорт. Было, это уже просто прозвучало в сети, на специализированных сайтах. То есть я не раскрою ничего такого. То есть непосредственно люди, которые были к этому причастны, это озвучили уже. Так что я просто повторю их слова. Была задумка другая. Аэропорт должен был остаться в тылу, и был оперативный план, но на его окружение. То есть не обязательно упираться лбом и биться. Можно просто пересечь линии коммуникации, и противник либо уходит, что мы видели в котлах, либо погибает от воздействия.
Как это древние называли «взять измором»?
Да, взять измором.
Жрать нечего.
Но не все пошло так, как надо, и почему-то было принципиально именно его взять уже. Почему это решалось, я в верхние штабы доступа не имел и ответить не могу. Хотя, с военной точки зрения, уже пусть моим там куцым опытом, мне это непонятно точно так же. Зачем нужно было так долго упираться, если можно было приложить усилия на его окружение, отсечение. Как было в Луганске, когда они сидели в полной осаде, и их там уже пытались самолетами снабжать, что опять же вызвало только дополнительные жертвы среди украинской армии. Это было бы логично, но в данном ключе операция не развивалась. Я ответить не могу, почему.
И как с ними боролись?
Воевали. С одной стороны, одна группа делает свою задачу, с другой, другая, другую.
Ну, оно как выглядит? Они где там вообще сидели? Там действительно какие-то адские туннели, где они там прятались?
В туннели не опускались, этого не могу вам сказать. Каждое здание было замаскированным. И не только, не просто замаскировано. Везде были огневые точки, сектора огня. Аэропорт со стороны улицы Взлетной, откуда начиналось наступление, был закрыт зеленкой. На то время там была лесопосадка, которая заграждала позиции Украины. Поэтому началось все в ночь с 13 на 14, разведкой боем. Несколько было толчков. Ходило туда не 150 тысяч, как там писалось в интернете. Реально первая группа была в количестве 32 человек всего лишь, которые начали разведку боем, вступили в бой, были выявлены огневые точки. И постепенно, вот, скажем так, тактика та же самая, как в Сталинграде. Подход, отработка ручными средствами, приближение, отработка. Артиллерия отсекалась, пополнение. Вот так и работали.
Но с точки зрения чайника, да, вот поставили вы там вдалеке три 152-миллиметровые гаубицы, и можно же долбить до потери сознания. Нет?
Ну,
зачем
это,
людей посылать?
Скажем так, и в данном случае не все решает артиллерия.
Почему?
Должен стать солдатский сапог на территорию противника. Все. Вот это только единственное мерило победы. То есть все остальное это просто этапы к этому.
Но оно просто непонятно, как такое может быть, что вот они сидят там так долго, а ничего с ними сделать не могут.
Сам длительные бои были в новом терминале. То есть все здания классические были достаточно быстро зачищены. То есть с сентября по октябрь постепенно подразделения наши, шахтерская дивизия, Илона Баневич и другие там были подразделения. Восток много было, многие участвовали в этом. Однозначно. Продвигались и дошли до гостиницы, всем известно. Уже она была взята, то есть часть ПВО, он был в полуокружении. Оставалась вышка, которую атаковали, но была атака неудачная. Одна из таких неудачных моментов в этой боевых действиях, когда я принимал участие. Дошли до нового терминала. Дальше мы уже не участвовали. Там перешли другие, ну всем известные наши герои ополчения, Моторола, Иви. И насколько я знаю, и общаюсь, так как горизонтальные связи уже вокруг аэропорта у нас были налажены достаточно хорошо между подразделениями. Основной проблемой была в чем? Часть открытой территории между терминалами, которая хорошо просматривалась, простреливалась. И следующим. Внутри терминала был создан еще один укрепрайон. То есть внешние стены, внутри. И вот там, где уже артиллерия ничего не решала, они из своих укреплений могли свободно отстреливать тех, кто пытался прорваться внутрь терминала. И всем известное видео, когда на крышу легли специальные средства, был взрыв, и все это поломало. Только после этого можно получилось захватить новый терминал.
Военная хитрость.
Да.
Отлично
Без нее
получилось. Да. Ну а вот если не гаубицы, личный состав подошел к некому зданию, скажем, в котором засел неприятель, огневая точка, и чем ее подавляют? Вот,
термобары и ручные огнеметы пехотные.
Это известный
шмель, да.
Вакуумный боеприпас, который выжигает кислород и выворачивает всех наизнанку, да?
Ну, я бы так не описывал прям последствия, во многом преувеличено. Но, ну, например, когда брали здание завода ремонта двигателей в аэропорту, то там несколько раз применился очень удачно шмель. Ну, такие куски летели в окна, да. Но опять-таки 5-10 минут идет замена, и опять огневая точка работает. То есть, опять же говорю, без прямой атаки здания, прямого штурма можно долго возиться. Просто артиллерии.
А в подвалы, в эти туннели вы там не лазали?
Нет, я в то время был после ранения, и так, чтобы прям везде быть, я не мог.
А они там действительно вот там, да, соединяют там одно здание с другим?
Ну, да.
Там... А это для чего? Это на случай атомной войны или что,
да,
это такое?
Именно так. Да? Это еще с советских времен остался комплекс. И если верить тому, что рассказывает, там предполагалась эвакуация партийных сотрудников и определенных специалистов именно в Донецк. И там для них были созданы под аэропортом целый подземный город с системой там всевозможных туннелей и прочего, системы жизнеобеспечения. На период большой войны, большой такой.
Когда воевали в Афганистане, то там у афганцев были так называемые киризы. Кириз это такой специальный колодец.
Ну, да, я читал,
они там веками это копали, да. Наши люди туда им спускали ящики с толом. Два ящика, то есть один ниже, другой выше.
На определенном уровне, который создавал ударную волну.
Где подрывали верхние, а потом сразу подрывали нижние, чтобы там хорошо...
Заглушка взрывная и проходила потом.
Не пробовали?
Нет.
Ящиков не было или что?
Было. У нас кулибинов хватало любителей возиться со взрывчаткой. Ну, все в эфире я не буду раскрывать все эти моменты.
Жаль.
Кулибины были, изобретатели все возможные, да. Не всегда это оправдано было. Просто хотелось попробовать, почему бы нет. Но были и откровенно удачные эпизоды. Так что всякое было на войне.
Ну, в общем, аэропорт остался за вами.
Да.
С чем обороняющую сторону можно и поздравить.
Да.
А упомянутые Моторола и Гиви, мы кроме них, собственно говоря, никого не видели. По большому счету, они там единственные командиры или есть другие толковые парни?
Достаточно, ведь фронт-то был длинный, от Мариуполя до Луганской области, до границы с Луганской областью. Везде, на каждом участке были свои командиры толковые. Кто-то сейчас становится известным, кто-то продолжает, кто-то не хочет известности. В большинстве случаев стараются избегать публичности. Ну, там, очевидно, было принято решение выше, для того, чтобы это были конкретные представители. Это даже, я думаю, может быть и хорошо, потому как... Так было таких два знамени, два видных подразделения, куда стекались ополченцы, добровольцы. И они действительно, бойцы были очень хорошие, хорошо экипированные, мотивированные. Это помогало воевать. Ну, то, что затянулось немного, это эпопея, ну, это уже вопрос к пиарщикам, не к военным.
Ну, и в целом эпопея, когда вся эта с аэропортом закончилась... Так и осталось непонятно, за что людей клали, что они там защищали, кому это, на кой
ну,
черт
дело в том,
это
что
надо
это
было.
Аэропорт на самом деле действительно серьезная стратегическая точка в Донецке. Если смотреть на карту, любое событие военное надо рассматривать в привязке к карте. То есть коммуникации, пути и прочее. Это одна из стартовых позиций для рассечения Донецка при его штурме. Вполне годная и хорошая. Точно так же, как и Марьинка, где продолжается до сих пор бадание, то есть вклинивание в рубежи города, это да, очень хорошая стартовая позиция. Поэтому за них такая борьба.
А вот население местное, например, как в том же Дебальцево, вот когда вы туда входите, они вас как вообще встречают? С одобрением, с отрицанием, как?
По-разному. Есть и те, кто поддерживал, но большинство положительно, однозначно. Уже произошел перелом тут психологический, который разделил, я считаю, эти наши регионы с остальной Украиной окончательно бесповоротно.
А почему положительно? То есть вооруженные силы Украины настолько отвратительно себя ведут, что
не все.
Население против?
Все зависит от командира и от подразделения, которое находится в данном населенном пункте. Я как слышал и нейтральные отзывы о военных, так и сугубо негативные. особо положительных в отдельных моментах. То есть кто-то мог похвалить, там, помогли тушенки дали, пропустили через брокпост на территорию Сепара. Ну, вот такие характеристики. В целом же больше негатива, однозначно.
А в чем выражается? Что они там делают такое?
Ну, как хозяева себя ведут на завоеванной территории.
А местные среди них есть? Нет?
Да, в отдельных батальонах есть и местные, да. Есть те, кто и связывался с нами, из местных. Мы пришли, будем вас резать, будете смотреть, как мы ваши семьи будем резать. Один такой из бывших сотрудников нашего городдела так позволял себе звонить тем, кто остался.
Говорит, какой молодец. Да, а? Да. Это сотрудник органов внутренних дел, да? Да. Резать семьи.
Да, будем. И вы будете стоять и смотреть, как это будет происходить.
Действительно таким занимаются, когда приходят? Нет. Получалось, не получалось у них?
Не фиксировал. Не могу сказать. Но в плен лучше не попадать. Это однозначно.
Ну, мы вот то, что видим в телевизоре, когда их отдают, мамы приезжают забирать. Смотри, где он живет, смотри, как его кормят там и прочее. И тут же везут тех, кто с той стороны еле ноги переставляют, избитые, замученные, запытанные. У нас, кстати, есть люди, в частности, там мои знакомые, которые собирают информацию от людей, которые были в плену, что они там претерпели, как это вообще выглядит и кто этим занимается. На мой взгляд, все эти граждане должны за это ответить.
Да.
Наша горячо любимая цивилизованная Европа на это даже как-то не то, что сквозь пальцы. Они вообще на это не смотрят. Они вообще никак не реагируют на то, что происходит там с правами человека. Ну, а, в общем-то, характерно. Вот мы идем в Европу, но только после того, как ваши семьи вырежем, а вы на это посмотрите.
Ну да.
Именно эти люди, по всей видимости, и осуществляют европейский выбор. А вот сейчас, вот опять-таки нам видно, что там оттащили тяжелые вооружения и с той, и с другой стороны, ну якобы, продолжают оттаскивать, и как они себя ведут. Вот война прекратилась, и теперь, по всей видимости, экономические проблемы встали в полный рост.
Это да. У нас тоже не все гладко, скажем так, на наших территориях. Если, скажем так, пенсионеры, те люди, которые имели уже право на пенсию, они ее сейчас получают исправно. Социальные выплаты идут в меру возможностей.
А кто им платит?
Органы. Воссоздаются органы государственного управления. Те же самые собесы, социальные службы, коммунальные службы.
Ну, по идее, они же работали на Украине, и пенсии, по идее, должна платить Украина.
Должна. Это деньги, заработанные этими людьми, должны платить. И это одно из требований минских договоренностей. Но ничего этого не происходит. Те предприятия, которые еще не национализированы, например, и где платят зарплату Украина, ну, вот, например, Инакиевский металлургический завод, людям выданы всем карточки, зарплата пришла, перечислена. Снять ее можно только на территории, контролируемой украинскими вооруженными силами. Но так как туда выбраться нельзя, и вообще люди не платили кредиты, вплоть до 100% снятия зарплаты ушло на погашение банковских задолженностей.
Ловко.
Да, вот таким образом поддерживает банковский сектор. Но это частный случай, о котором я точно знаю. В дальнейшем сейчас просто регистрируются те же самые пенсионный фонд, республиканские, в одной республике, в другой. Пенсионер приходит, предоставляет документы, и по определенной формуле ему выплачивается пенсия. Это, да, ну, людям помогает. Молодежи сложнее, с работой не очень хорошо. Нужно постараться найти. И тех, кто находит, то за нее держатся, работают. Зарплата есть, иногда может быть и задержка, может нет. Ну, в целом люди живут.
А бегут прочь массово, не массово?
Нет, скорее возвращаются. В Донецке уже невозможно от машин протолпиться. То есть уровень практически мирного времени довоенный. И частный бизнес поднимается постепенно. Ну, я не специалист в экономических вопросах, так слышал, о чем говорят знающие люди, то примерно в Донецке уровень подъема экономики до 50%
от былого.
От былого. Да, в Луганске 30% с небольшим. Ну, требует.
Тяжело.
Тяжело, да. И не все сделано, но в целом, даже вот бывает там, не в форме ездишь, там, общаешься, допустим, с таксистами теми же. Да, тяжело, покрепимся, в 90-е было тяжелее, но главное не соединяться, чтобы они сюда не пришли. Доминирующее мнение.
Ну, если они придут, то будет именно так, как говорит бывший сотрудник.
Да.
Сомнений-то никаких, не особо, да. В общем-то, нет. А что, слышно ли что-нибудь, так сказать, с сопредельных территорий, типа там Харькова, Запорожья?
Нет. Во-первых, тотальный контроль, стукачество друг на друга. То все связи, все контакты полностью прерваны. Я ничего не могу сказать.
Если... Ни телефоны, ни интернет,
телефоны, ничего, да. Однозначно записывается все. Любые контакты, то есть почему продолжают действовать украинские операторы, потому что это нужно, кому-то нужно. Поэтому они действуют и ждем, когда полностью все перейдет на внутренних республиканских операторов. Все остальное в связи.
То есть они уже фактически подошли к европейским ценностям, когда все друг на друга стучат, все друг друга сдают, тотальный надзор. Это они очень любили, и у нас, и у вас. Люди-то одни и те же рассказывают там про какого-нибудь злобного Оруэлла 1984, проклятый совок, там все на всех стучали. Ну, посмотрите, на что это похоже в свободном обществе. Можно ли говорить то, что ты хочешь? Можно ли озвучивать чего-то? У них, правда, все российские каналы выключили и не показывают?
Ну, так нет. Я думаю, через обычную сеть спутниковую, да. Ну, не зря бум спутниковых тарелок начался. Постоянно есть это все, что там вливают. Мне кажется, нормальному человеку невозможно. Ну, этими СМИ там такую делать зарубу конкретную.
Повторюсь, что вот с нашей точки зрения не покидает ощущение, что там либо что-то в еду подсыпают, либо с самолетов распыляют. Немедленно вспоминается художественный фильм «Брат 2». Что случилось? Ведь были же люди как люди.
Да,
ну... В мгновение ока все стали дебилами. То в головах вообще. Отказываюсь понимать, отказываюсь.
Да, просто. Иногда это странно, но это есть.
Ну, это к вопросу, кстати, вот всегда вспоминается, что пока была перестройка, у нас непрерывно разоблачали коммунистическую пропаганду. Хочется заметить, насколько же она была простая, примитивная. Да. А самое главное, она объясняла-то вещи, так сказать, нужные, насущные, понятные,
доступные. Да, слишком сухим языком, очевидно, не доходило.
А тут настолько чудовищная ложь, настолько ловко сделанная, так слеплена как-то. Ну, не может взрослый человек в подобное верить. А вот поди ж ты, раз, и вся страна с катушек фактически съехала. А какие перспективы в этом видятся? В противостоянии. Отвалится ли от них еще что-нибудь при таких-то раскладах? Возможно ли это?
Ну, это будет зависеть от того, как будет развиваться экономика. Вообще, там люди напуганы войной, потерями, кровью. И уже так легко поднять протестное движение, как было на первых, вот в прошлом году, 2014, например. Мне кажется, уже будет сложно. Потому что и плюс, уже очень многие вкусили вкус крови, будет все решаться не палками, и все будет решаться стволами, мгновенно все. Поэтому без какой-то сверх, какой-то такой бомбы, которая взорвет сознание, и просто люди перейдут в безразличное состояние, жить или не жить, пойдут в бой, не оглядываясь. Вот только тогда будет что-то меняться.
Ну, я бы добавил, что пока за обоими майданами наблюдал, то есть эти палатки, дружинники, еда, следящие за порядком, еда, туалеты, флаги, барабаны, там, доктора, сцену поставить. Одна сцена немыслимых бабок стоит. И оборудование все это, если арендовать, там, я не знаю, это сотни тысяч долларов ежедневно уходить будут. То есть это совершенно четко, вот лично для меня, четко и понятно видно, что у вас внутри элиты раскол, и вот эта часть пытается спихнуть вот эту часть с помощью так называемого протестного движения. В 2004-м отлично у них получилось, бескровно, нормально, постучали в барабаны, поорали Ющенко так, и все случилось.
Весело и непринужденно.
Здесь не получилось бескровно, поэтому немедленно ввели всяких упырей типа правого сектора и прочее. Ну, получилось с кровью. Малая кровь породила еще большую кровь, а теперь... Ну, я не знаю, там, наверное, из правительственного окружения, из этой самой элиты, которая у власти, там, наверное, выведены абсолютно все, кто против чего-то там. Опять и там же стучат точно так же, и методы предпринимаются точно такие же. Не знаю, кто там это может.
Ведь многие видные ранее политики пропали. с небосклонов, скажем так.
Да?
СМИ.
Да. А зачем они?
Да,
уже не нужны. Вот что-то Юля затихарилась. Обычно, когда Юля проявляется, как в кино, выпускайте Кракена, и тут Юля выпрыгивает, наводит порядок.
Что-то у нее после отсидки с харизмой не то. Уже нет такого движения.
Засбоила.
Да. Хотя некоторые ее считали в общении еще в то время, когда я общался, продолжал общаться, многие считали ее однозначно альтернативой Януковичу или тем же кандидатом, который сейчас у власти, Порошенко и Яценюк. Но что-то не сработало.
Ну, такие
может,
вещи.
Может, ждет своего часа. Эта может, женщина да. очень умная и политически грамотная. Без принципов особых. То есть, настоящий политик.
Такие вещи, мне кажется, они только через некоторое количество лет выплывают. Да. Когда уже можно там говорить, все страсти
поутихли. Да, после этого мы уже узнаем.
Что-то выплывает.
Ну, а перспективы республики какие? Нужно строить экономику, дать людям работу. Самое главное, чем больше будет рабочих мест, тем быстрее мы сможем восстановиться и те последствия. Ну, динамика есть. Например, ехал по местам прошлых боев в Иловайске на пути сюда. Залито практически все разрушения восстановлены. Школа там была, это особо заметно. Железнодорожные здания вдоль железной дороги, это большой узел, все восстановлено, уже видно, что и едешь, и слышишь голос диспетчера, и шум поездов, это очень так символично. То есть мирная жизнь налаживается, пусть и со скрипом, но идет. Поэтому хотелось бы, чтобы это было быстрее. Плюс гуманитарная помощь от России, от, собственно говоря, и от вас, от простых граждан России, в том числе мы получали гуманитарку несколько раз, уже будучи в Луганске, и от сообщества ОПЕРРУ. Опять же, да.
Всем спасибо, кто помогал.
Да, спасибо. Огромное спасибо. Через Олега Прапора, который здесь, кстати, тоже давал интервью, он познакомился с нами, посмотрел. И, собственно говоря, мы зимнюю форму получили именно от благодаря вам. То есть те бойцы, которые у нас несут службу непосредственно в полях, не все были одеты обуты. Благодаря вам получена форма. Несколько бронежилетов. Это были, кстати, очень качественные. Первая партия была троечка. Это, то есть, уровень защиты. Третий класс, вот, противоосколочный, но качественный, от корпорации защита. И вот в этот раз мы получили еще бронежилеты уже армейского образца. Тоже качество видно сразу. Я уже за время войны посмотрел их, то видно сразу. И даже испытывали пластины весьма. Если старый советский бронежилет, пуля бронебойная 5,45 прошивает, не особо заморачиваясь, то даже не наковырнула пластину.
Ничего себе. Ну, да. Технологии
растут. Да, технологии растут, да. растут, есть. Часть имущества, полученного от вас, передана на склад МВД Луганской Республики, потому как сводный отряд, которому придется воевать в случае обострения ситуации и атаки со стороны хунты, то... Им тоже нужна форма, и мы делимся с товарищами по оружию, с кем нам придется воевать. Однозначно. Нет такого, что это мое, какое-то хапнуть там. Все уже это идет на государственном уровне. То есть накладные, прочее, прочее, постановка на склад, на вещевое довольствие. Уже нет такой анархии, там, которая была некоторый период. И там, скажем так, приходилось и бороться. Некоторые якобы гуманитарные организации прикрыть. Есть уголовное дело, кстати, по этому поводу. Но подробности не могу оглашать.
Это наши общие знакомые, я надеюсь. Да,
да, да. Есть уголовное дело, оно ведется. Ну, я думаю, будет результат. По крайней мере, 100% деятельность этой организации пресечена. И налажена прозрачная и адресная доставка именно гуманитарной помощи. Партия Олега крайне нашла не только в МВД, и в другие подразделения, и в корпус. Поэтому все дошло. Тому, кому надо, они на рынке или еще куда-либо.
Ну, лишь бы на пользу.
Да, польза однозначно. Это серьезно, потому что все сразу объять невозможно. Понятное дело, есть масса проблем других, и ну, это помогает. Помощь однозначно нужна, и огромное вам за нее спасибо.
Стараемся.
Спасибо.
При этом всегда, в общем-то, им, наверное, я так думаю, им, наверное, очень обидно, что с одной стороны вооруженные силы, а с другой стороны, грубо говоря, шахтеры, таксисты и парикмахеры.
Да, да.
Как же так получилось-то? А как в целом вот, оцениваете вообще вот, боевую выучку, способности вооруженных сил Украины? Они хотят вообще воевать или нет?
Не все. Есть мотивированные подразделения, да, с которыми тяжело сражаться, да, они стойкие, те же киборги, ну, не будем скрывать, они действительно держались. Мы постоянно контролировали эфир, слышали, о чем они говорят. Да, был у них и страх, как у любого солдата, но стояли они действительно крепко.
А кто это? А кто это был? Это русские, не русские? Кто
и
это?
Русские, да. Ну, были иностранные языки, слышались в эфире. И западный, украинский язык очень часто звучал.
Тут все время разрывает пополам. С одной стороны, ведь откровенные сволочи. С другой стороны, это же мы сами,
да,
в общем-то.
В общем-то, да. Единственное, ну, те же люди, собственно говоря, выросшие в одной стране, но у одних одни идеи в голове, у других другое. Ну, я лично считаю, что без разницы, какая у человека национальность, цвет кожи, главное идеи и действия, которые этими идеями он совершает, руководствуясь какими идеями. Остальное уже менее важно. То есть главное — это вирус, который внедрен в сознание, идея.
У меня был военный папа, да и вокруг, в общем-то, все военные, там, братья и прочее. Соответственно, в советской армии я неплохо разбирался когда-то. Была отличная поговорка. В советской армии служат три национальности: русские, нерусские и хохлы.
Да.
Много было, сколько себя помню, ну, абсолютно нормальные люди. Все это всегда, то есть национальное деление всегда проходило, ну, в первую очередь по еде. Наш любимый борщ, сало и галушки. Я же там родился, в городе Кировограде, в общем-то, там и вырос. Вот. Все остальное, ну, некоторая, так сказать, там, сельская прижимистость, ну, крестьяне вообще склонны, ну, рачительно, да, подходить к хозяйству, ну, что это... его пробовать, сало как сало, что ты тут не видел, да, и вдруг, вот что ж такое делают, вот не могу понять, что такое делают, чтобы у человека так в голове все перевернулось. С одной стороны, в общем-то, это абсолютно все то же самое, что у нас было в начале 90-х. Если сейчас, вот, например, там, нырнуть в прессу, которая выходила в России тогда, слово в слово, одно и то же, слово в слово вообще. Но у нас как-то вот это, там, не знаю, переживали и ушло. В общем-то, начато какое-то государственное строительство, в рамках которого четко понятно, что суверенитет — это когда ты сам по себе, когда тебя Соединенные Штаты ничему не учат. Ничему хорошему они тебя не научат. Это первое и ключевое.
И для них важнее свои собственные интересы.
Естественно. Ну, с нашей точки зрения, я надеюсь, людей здравомыслящих, то, что произошло на Украине и происходит, это большая репетиция того, что готовится для нас. Да, это то же самое. То есть там натравить одну половину на другую, учинить гражданскую войну. Ну и у нас это все гораздо страшнее произойдет. Да. Начиная с того, что у нас, во-первых, ну, как наверняка все помнят, то есть разрыв Советского Союза, его затевали на националистической почве. Это безупречная карта. Сначала начинают рассказывать, какие плохие были коммунисты. Ленина надо уронить, да, немедленно. Дальше внезапно, в кавычках, выясняется, что все эти коммунисты были русские, и конфликт переходит в этническую плоскость. И поскольку тут басмачей убили, здесь лесных братьев по лесу гоняли, тут бандеровцев, понимаешь, там уничтожали. Да, что же делать-то? Вот, вы за это должны как-то ответить. И точно так же вот у нас там, ну, у нас националистические движения, они давно, скажем так, под контролем, но вообще вещи происходят достаточно странные. Вот, например, милицию непрерывно сокращают.
Да.
Вас вот сокращали?
Да, это началось как подготовка, я так понимаю, к последующим событиям. И пока я здесь был, общался с ребятами перед нашей встречей, то я даже так и сказал, что вы идете по нашему пути, те, кто готовит сейчас эти все реформы, по крайней мере, так, как они это описывают. Мы это все пережили, и они-то как раз и привели к этой полной бездеятельности и бездарной деятельности силовых структур в период Майдана, что помогло его развить и раздуть таким образом.
Но оно, очевидно, многоплановое. Это,
да,
как,
там
помнишь,
несколько идей.
Да, это когда американцы на Ирак напали, а в телевизоре у нас непрерывно показывали там какой-то иракский спецназ, там они там какого-то барана в телевизоре там рвали все время. Ну, выглядело комично, конечно, но тем не менее, мужики здоровые, там видно, обученные. А оказалось, всего-навсего надо по чемодану денег генералам дать, и все разбежались, все бросили, и ничего не осталось. То есть это внутри этой самой элиты, поскольку хотят что-то, ну, как у нас в армии, совершенно очевидно, что в армии вроде все хорошо, а вот в милиции у нас как-то в полиции нынешней не очень хорошо. Я вот, я всю перестройку практически служил, мне, по-моему, один раз зарплату задержали. Это когда людям по полгода не платили. Мы, поскольку там цепные псы режима, и на нас все это стоит, в конце концов, ну, на один день, ну, это типа там какая-то техническая заминка, и все. А теперь как-то вот, видимо, не надо это. Уголовный розыск надо сократить, например.
Да, слышал о том, что предстоит у вас сокращение.
За никчемностью были у нас, например, там БОПы там и прочее, то есть по борьбе с организованной преступностью оказались не нужны. Видимо, у нас организованная преступность закончилась. Почему-то, если посмотреть на Соединенные Штаты и близлежащую Мексику, там никто себя иллюзиями не тешит. Да. Там чудовищная организованная преступность, и с ней ведется там настоящая война, так скажем.
Миллионные банды это характеризуют.
Да, да, а у нас, оказывается, вот ничего уже не надо, надо всех распустить.
Ну, тут уже вам виднее. Может, и нам вместе, так как все это все равно идет к слиянию. На мой взгляд, будет однозначно идет слияние, все больше интеграция. Поэтому это уже будет общей головной болью, вашей и нашей. Поэтому нужно, думаю, обмениваться мнениями по этому поводу. Доносить это до более широких масс, что мы, собственно, сейчас и делаем. Нужно пристально уделить этому внимание. Не только армия, страна, государство армии славится, но и внутренними подразделениями охраны, там, допустим, теми же структурными, МВД, прочие службы, все важны.
Ну что ж, будем посмотреть. Да. Спасибо за интересный рассказ. Всяческих успехов.
Благодарю.
А на сегодня все. До новых встреч.